Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Совсем недавно я ходил на спектакль, который называется «Почему не медведь? Why not the bear?». Этот спектакль идет в Берлинском театре «Акут», там, где год назад проходил фестиваль «Эхолюбимовки». Я точно не знал, что именно увижу. Знал лишь, что это короткий спектакль, без слов, где все строится на пантомиме и взаимодействии со зрителями. На сцене был медведь. Ну, конечно же, актриса Лена Бински, клоунесса, режиссер и художественный руководитель театра «Акут» Лена Бински в костюме медведя. Медведь сидел в клетке и постепенно обнаруживал, что не может выйти за прутья. Он как-то наивно удивлялся этому обстоятельству своей несвободы. Где-то в 10-й минуте спектакля немецкая публика в зале умирала от хохота. А я почувствовал, что плачу. Я совершенно не сентиментальный человек, и, как казалось до этого дня, меня невозможно растрогать до слез происходящим на сцене. Но там, где мои немецкие соседи по театральному залу видели невероятно смешную, я видел трагедию. Там, где они видели клоуна в костюме медведя, я видел десятки российских и белорусских политзаключенных. И, естественно, все это время я думал про Светлану Петричук и Женю Беркович. Я начал писать текст этого эпизода, который вы сейчас слушаете, в день, когда исполнился год, как создательница спектакля «Финист Ясный Сокол» в тюрьме. К концу этого дня стало известно, что военный суд продлил арест Жени Беркович и Светланы Петричук еще на полгода. До 22 октября. Первая реакция на эту новость – острое чувство ненависти и отчаяния. Чувство естественное и совсем непродуктивное. Но я не знаю, как иметь дело с такими новостями. Особенно, если эти новости про хорошо тебе знакомых людей. Как продолжать надеяться на лучшее и при этом не отдаваться иллюзиям? Как оставаться реалистом, не скатываясь при этом в черный пессимизм? У меня нет универсального ответа, но у меня есть практика, инструменты работы с такой неопределенностью. И один из этих инструментов – изучать опыт тех, кто был в тюрьме и сделал свой тюремный опыт предметом рефлексии. Среди таких бывших заключенных много режиссеров и драматургов. Ведь тоталитарные режимы преследовали и продолжают преследовать людей театра.
Сама понимаешь, о своем деле я тебе ничего путного сообщить не могу. Многое свидетельствует о том, что на этот раз я получу таки на всю катушку, так как, скорее всего, во всяком случае со мной, они посчитаются за все, включая дела давно минувшие. Но самое интересное, что меня это практически не волнует. Я с подобной перспективой смирился, в депрессию не впадаю, с ума сходить не собираюсь. Я, конечно, пока не знаю, как переживу все дальнейшее. Тем не менее, мой хороший настрой на нынешнем этапе очень важен.
Это письмо, которое Вацлав Гавел отправил из тюрьмы своей жене Ольге. 1979 год. Это самое начало самого длительного срока заключения Гавела. С мая 79-го по февраль 83-го. Но после этого были новые аресты. Чешский драматург, диссидент, мыслитель, политик. Вацлав Гавел пошел в школу, когда Чехословакия была оккупирована нацистами, и попытался получить высшее гуманитарное образование, когда советские оккупанты установили в стране марионеточный режим. Гавел принадлежал к тем писателям и драматургам из Центральной Европы, которые в 60-е и 70-е годы прошлого века создали свою версию театра и литературы абсурда. Центральноевропейская версия театра абсурда отличалась от западноевропейской и американской. Сказав это, я не могу не вспомнить, что создатель самого термина театра абсурда Мартин Эслин, уроженец Будапешта. Авторы из Центральной Европы, я назову только самые известные имена, чехи Богумил Грабл и Вацлав Гавел, словак Петр Карваш, поляки Славомир Маружик и Тадеуш Ржевич, румын Марин Сареску, венгры Иштван Эркинь и Дьорть Конрад, говорили не о бессмысленности бытия, они больше говорили о бессмысленности общественного устройства. Они описывали социум, который изо всех сил старался выглядеть логичным, но был устроен на совершенно иррациональных основаниях. Именно поэтому их тексты легко можно интерпретировать, что часто делается, как политическую сатиру. Но, конечно же, они, и особенно Прожане, Грабл и Гавел, в значительной степени наследники не только Ярослава Гашека, но и своего земляка Кафки.
Дига ид стро... What on earth is this all about? Грик кинди алив звидди дизю квадопфа текну сен... I think I'm just going out of... Дегто илтре энтвеста килиг г...
Это самое начало пьесы Гавела «Меморандум». В другом русском переводе она называется «Уведомление». Герой пьесы, директор неназванной организации Йозеф Гросс, пытается читать меморандум на языке птидопе. Это новояз, специально придуманный для коммуникации между бюрократами. Для пьесы «Меморандум» Гавел придумывал его вместе со своим братом, математиком. Итак, птидопе, язык, на котором ведется дело производства, создан для устроения эмоциональных коннотаций и сходства между любыми несвязанными словами. В нем используется правило, согласно которому любое слово «птидепе» должно отличаться как минимум на 60% своих букв от любого другого слова, состоящего из того же количества букв. Чем шире значение слова, тем оно короче. И поэтому часто употребляемое чиновниками словосочетание «ввиду того, что» состоит всего из двух букв «гха», а слово «стриж» состоит из 319 букв. Естественно, герой не может прочитать меморандум, а та единственная сотрудница, которая может это сделать, не имеет разрешения на перевод. На следующий день директор увольняет, а дело производства переводит на новый язык, который называется хорукор. Хорукор – полная противоположность птидепе. В нем, наоборот, все слова очень похожи. В итоге пользоваться невозможно ни тем, ни другим языком. «Меморандум», поставленный в 1965 году, был второй пьесой Гавела и первой, принесшей ему международную известность. К началу «Пражской весны», к январю 1968 года, Гавел был одним из интеллектуальных лидеров чехословацкого обновления. Но советские танки в августе того же года положили конец попытке создания социализма с человеческим лицом. Гавел был отлучен от театра, профессиональной деятельности вообще. Он работал рабочим на пивоваренном заводе и писал пьесы, которые распространялись в самиздате. Постепенно он становился одним из лидеров диссидентского движения. В 1975 году он написал открытое письмо генеральному секретарю Центрального комитета Компартии Чехословакии Густаву Гусаку. В этом письме Гавел прямо критиковал режим. Он писал, что в стране воцарился порядок, лишенный жизни, двоемыслие, конформизм. На первый взгляд ничего особенного не произошло. Общество функционирует и без всех этих литературных, искусствоведческих, театральных, философских, исторических и других журналов. Скольким людям этих журналов сегодня не достает? Нескольким десяткам тысяч, то есть весьма малой части общества. Тем не менее, речь идет о потере несомненно более значительной, чем это могло бы показаться с чисто количественной точки зрения. Фактические масштабы этой потери, однако, остаются скрытыми, и их едва ли можно измерить в каких-либо точных цифрах. Насильственная ликвидация журнала, посвященного, скажем, проблемам театра, это не просто обеднение его конкретных читателей, и не просто акт грубого произвола, направленный против культуры. В то же время и прежде всего, это ликвидация некоего органа самосознания общества. И точно так же, как длительная нехватка того или иного витамина, с количественной точки зрения составляющего в массе человеческой пищи ничтожную долю, может, тем не менее, вызвать заболевание. Так и потеря одного журнала, в конце концов, может причинить общественному организму куда больше ущерб, чем кажется поначалу. В 1976 году власти социалистической Чехословакии устроили показательный суд над участниками рок-группы The Plastic People of the Universe. Музыканты провинились тем, что носили длинные волосы, использовали в своих текстах нецензурную лексику и вообще были нонконформистами. Четырех участников этой рок-группы приговорили к тюремным срокам. Гавел ходил на суд, и наблюдение за этим процессом привело его и других участников диссидентского движения к созданию неформального объединения, которое называлось «Хартия 77». Манифест «Хартии» подписал 241 человек, и подписанты требовали от коммунистического правительства Чехословакии просто соблюдать права человека. Когда Гавел, писатель Людвиг Вацулик и актер Павел Ландовский попытались передать манифест в чехословацкое правительство, их задержали. С этого момента началась история тюремных заключений драматурга. Сначала его приговорили к 14 месяцам тюрьмы условно, обвинив в покушении на интересы республики за рубежом. Но уже через пару месяцев, в конце 1977 года, обвинили в нападении на государственного служащего при исполнении последним служебных обязанностей и арестовали. Он находился в тюрьме до прекращения этого дела в марте 1978.
Когда как? А как? Там?
Где?
Может ли человек, такой человек, как я или вы, это выдержать?
Вы имеете в виду тюрьму?
Да.
А что ему еще остается?
Насколько я помню, у вас, кажется, был геморрой. Наверное, это ужасно при тамошней гигиене.
Мне давали свечи.
Вам бы следовало сделать операцию. У меня здесь друг, это наш лучший специалист по геморрою. Он просто чудеса творит. Я с ним обо всем договорюсь.
Благодарю вас, благодарю.
Знаете, то время порой кажется мне каким-то чудным сном. Сколько было интересных премьер, вернисажей, докладов, встреч, бесконечные споры об искусстве. А сколько энергии, надежд, планов, затей, идей. А винные погребки, и в каждом полно друзей, лихие попойки, сумасбродство. А девочки такие веселые, боже, сколько же их вокруг нас вертелось. И сколько при этом мы еще успевали сделать.
Это пьеса «Протест». Она написана все в том же 1978 году, только что вышедший из тюрьмы скромный немногословный диссидент Фердинанд Ваник. Собственно, это альтер-эго Гавела, приглашен в гости к успешному литератору Станику.
Скажите, а вас не удивило, что я ни с того ни с сего вдруг позвонил вам?
Немного удивило.
Я так и думал. Я ведь все-таки принадлежу к тем, кто еще держится на поверхности, и понимаю, что вы хотя бы из-за этого относитесь ко мне с определенной сдержанностью.
Я? Да нет.
Ну, возможно, вы лично и нет, но мне известно, что некоторые ваши друзья, каждого, кто сегодня хоть на какой-либо официальной должности, считают или отступником, или человеком, обманывающим самого себя.
Я так не считаю.
Даже если бы вы так и считали, я бы все равно на вас не сердился. Потому как прекрасно понимаю, откуда идет этот предрассудок. Фердинанд.
Да?
Я знаю, как дорого вам приходится платить за то, что вы делаете, но поверьте, что человек, которого официальная система, к счастью или наоборот, к несчастью, все еще признает, и который при этом хочет остаться в ладах с собственной совестью, ему тоже не очень-то легко.
Я верю.
В определенном смысле, может быть, даже еще труднее.
Я понимаю.
Нет, ну я позвал вас, естественно, не для того, чтобы перед вами оправдываться. Главное, не знаю в чем. Ну, позвал скорее потому, что... Ну, потому что люблю вас. И мне было бы просто неприятно, если бы вы разделяли те предрассудки, которые, по моим предположениям, есть у ваших друзей.
Станок, насколько мне известно, никто о вас плохо не говорит.
Даже Павел?
Даже Павел.
Фердинанд.
Да?
Извините.
Станок подходит к магнитофону и включает его.
Фердинанд, вам говорит что-нибудь имя Яворек?
Вы имеете в виду песенника? Я его хорошо знаю.
Тогда вам, наверное, известно, что с ним случилось?
Конечно. Его арестовали за то, что он во время какого-то своего выступления рассказал анекдот о полицейском, который встретил на улице пингвина.
Ну, это, конечно, только предлог. Он портил им кровь, потому что пел так, как он пел. О, как все это жестоко, бессмысленно, подло.
И трусливо.
И трусливо. Я пытался для него кое-что сделать через своих знакомых в городском комитете и в прокуратуре. Знаете, как это обычно бывает? Ведь все обещают, тут же о своих обещаниях забывают, потому что не хотят ничем рисковать. Как это гнусно! Ведь каждый дрожит за свою шкуру.
Но все равно это замечательно, что вы пытались что-то для него сделать.
Милый Фердинанд, я ведь действительно не тот, за кого меня, очевидно, в этих ваших кругах принимают. Так вот об этом, о Яворике.
Да-да, я слушаю.
После того, как мне ничего не удалось для него сделать путем личных связей, я решил, необходимо предпринять что-то еще. Вы понимаете, что я имею в виду? Написать какой-нибудь протест или петицию. Об этом я, собственно, и хотел с вами поговорить. В таких делах у вас, естественно, гораздо больше опыта, чем у меня.
Так, так.
Ну, если бы такую бумагу подписало несколько именитых людей, таких, например, как вы, то наверняка это имело бы отклик где-нибудь за рубежом. Письмо бы опубликовали, возникло бы определенное общественное мнение, и это оказало бы политическое воздействие. Конечно, это не особо действенные меры, но я, честное слово, не знаю, как иначе помочь этому парню. Об Анче я уже не говорю.
Об Анче?
Да, это моя дочь.
Ваша?
Да.
Она...
Что, я думал, вы знаете.
Что?
Она ждет ребенка от Яворека.
А, так поэтому...
Не, погодите. Нет, если вы думаете, что это дело интересует меня только по семейным соображениям...
Я знаю, что нет.
Но вы сказали.
Я хотел только сказать, что теперь мне понятно, почему вы знаете об этом деле. Странно было бы предполагать, что вы держите в поле зрения всех молодых песенников. Простите, если это прозвучало как-нибудь неловко.
Я уверяю вас, я предпринял бы определенные шаги, если бы от Яворека ждала ребенка и не моя дочь.
Я знаю, знаю.
Выйдя на свободу, Гавел продолжил правозащитную деятельность, продолжил писать пьесы, которые ходили в самиздате, и в мае 79 года вновь был арестован. На этот раз по обвинению в попытке свержения существующего строя. Его судили в октябре того же года в составе группы диссидентов и осудили к лишению свободы на 4,5 года. В феврале 83-го наказание было заменено на домашний арест из-за проблем со здоровьем. Все это время Гавел продолжает писать и одновременно перестает быть только драматургом. Например, в 78-м он пишет одно из самых своих знаменитых политических эссе «Сила бессильных». Еще одна особенность, которая отличает нашу систему от других современных диктатур, она располагает несомненно более уступчивой, логически завершенной, общепонятной и в основе очень гибкой идеологии, которая при своей комплексности и закрытости приобретает характер некой секуляризованной религии. Она предлагает человеку готовый ответ на любой вопрос, требует не частичного, а полного принятия, глубоко проникая при этом в человеческое существование. Непрекаянному человеку она предлагает легкодоступное убежище. Достаточно принять эту идеологию, и все опять становится ясным, жизнь наполняется смыслом, отступают неясные вопросы, беспокойство и одиночество. Однако за это дешевое убежище человеку приходится дорого платить, отречением от собственного разума, совести и ответственности. Неизбежным следствием принятия этой идеологии является делегирование разума и совести вышестоящим, а тем самым отождествление центра власти с центром правды. Следует признать, что, вопреки всему этому, упомянутая идеология, по крайней мере, на территории нашего блока, уже не оказывает на человека слишком большого влияния. Пожалуй, кроме России, где все еще практически преобладает холопское сознание с его слепым, неискоренимым чинопочитанием и бездумным одобрением всего, что изрекает начальство, в сочетании с великодержавным патриотизмом, при котором интересы империи традиционно берут верх над интересами человека. Когда Гавел еще находился в заключении в 1982 году, Сэмюэл Беккет посвятил ему пьесу «Катастрофа». Единственный драматургический текст Беккета с внятно политическим содержанием. «Катастрофа» была сыграна на Авиньонском фестивале в том же году, а еще через год, когда Вацлав Гавел только-только вышел на свободу, он тут же ответил Беккету своей микропьесой «Ошибка». Ее действие происходит в тюрьме. Премьера «Ошибки» состоялась в ноябре 1983 года в Стокгольме, но, естественно, Гавел не мог туда приехать, его не отпускали власти. Правда, он смог прислать видеозапись со своим выступлением. Тем не менее, на дворе уже стояла середина 80-х, во время постепенных перемен. Но, как и в Советском Союзе, власти Чехословакии то уступали протестам, то снова ужесточали политический контроль. И если в декабре 1988 года Гавел выступил на первой официально разрешенной демонстрации оппозиционеров, то уже в январе 89-го его арестовали и приговорили к 9 месяцам тюремного заключения. Правда, вскоре отпустили, потом снова арестовывали, отпускали. Последний раз он был арестован в октябре 1989 года. А уже через 2 месяца, 29 декабря 1989 года, Федеральное собрание Чехословакии единогласно избрало Гавела президентом. Но это, быть может, слишком оптимистический финал для разговора о том, как реагировать на новости о репрессиях. Тем не менее, мы можем получить у Вацлава Гавела и практический совет.
21.07.79. Теперь обо мне. Боюсь растолстеть, ведь обед и ужин – это единственное здешнее развлечение. Я одолел свою первую книгу на английском. В целом все понял, хотя там было много незнакомых слов. А в остальном в тюрьме тоскливо. Тут темно, пустынно, и даже дети больше не галдят под окном. Что еще рассказать тебе о моей жизни? Я прочел книгу об этрусках, сейчас читаю о Карфагене. Сны у меня всегда цветные, в них появляются самые невероятные персонажи, картинки из времен моей юности. Недавно мне снилась ты, но это редкость, потому что те, о которых я думаю больше всего, в снах не фигурируют. Скучаешь ли ты обо мне? За последние 2 недели я не получил от тебя даже открытки. За городом ты или в Праге. В любом случае, посылай мне открытки. Я им так рад.
С вами был подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Мы встретимся через неделю.